Я прочитаю текст из Евангелия от Луки, 8 глава, с 4 стиха. Евангелие от Луки, 8 глава, с 4 стиха. «Когда же собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему, он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое, и когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод сторичный. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Ученики же его спросили у него: что бы значила притча сия? Он сказал: вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они, видя, не видят, и слыша, не разумеют. Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божье, а упавшее при пути – это суть слушающие, к которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись. А упавшее на камень – это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, и временем веруют, а во время искушения отпадают. А упавшие в терния – это те, которые слушают слово, но, отходя заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Аминь. Эта притча Иисуса Христа прежде всего говорит о том великом Божьем плане спасения, участниками которого Бог позволил быть всем нам. Господь пришел на землю, чтобы на кресте искупить грехи всех людей. И Он свою весть о спасении, о Царстве Божьем передает через Слово. Он не подавляет волю человека, Он не гонит человека навстречу спасению, а Он просто сеет Слово. И все мы, кто оказались здесь, мы попали сюда только потому, что это Слово достигло нас, и мы сегодня здесь. Когда мы держим Библию в руках, мы держим не просто самую читаемую книгу в мире, мы держим книгу, в которой содержится невероятная сила, потому что это сила, которая производит жизнь. Как семечко, которое падает в землю, может взойти, и в земле не было ничего до этого, что напоминало бы эту жизнь, которой принесло семя. Так и Слово Божие, когда попадает в нас, производит то, что в нас никогда бы не появилось без этого семени. И мы являемся участниками этого Божьего плана. Бог сеет свое Слово для спасения, и Он сеет его слово, сеет это Слово, продолжает сеять для утверждения тех, кто уже принял это спасение, чтобы это спасение утвердилось в нас. Как мы читаем: со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Слово Божие говорит о том, что вот эта новая жизнь, которая производится в нас благодаря Божьему Слову, которое мы слышим, это есть рождение свыше. То есть, когда человек рождается, его еще не было на земле, и никто не знает, каким он будет. А когда он появился, появилось нечто такое, чего еще, чему подобного нет. Каждый младенец, он уникальный. Также и Слово Божие производит в нас новую жизнь. Эта новая жизнь в том, что мы начинаем испытывать боль, когда встречаемся с грехом. Мы испытываем угрызение совести, когда поступаем неправильно. Мы стремимся к святости. Мы хотим что-то сделать для Господа. Это все проявление этой новой жизни. о которой говорит Христос в 3 главе Евангелия от Иоанна в беседе с Никодимом, что должно вам родиться свыше. И он рассказывает о том, как мы можем почувствовать в себе эту новую жизнь. И эта новая жизнь появляется благодаря Божьему Слову. И еще, прежде всего, эта притча говорит о том, какова любовь Божья. Вот сеятель вышел сеять. Какой человек, который желает получить урожай, будет кидать семена при дороге, на каменистые места? Он побережет свои силы, побережет эти семена, чтобы получить от них больше урожая. Кто будет бросать эти семена у дороги? Но наш Господь, Он необычный сеятель. Он через своих детей сеет семена там, где мы бы никогда не стали сеять. Он кидает семена Божьего Слова там, где терния, там, где камень, там, где могут потоптать, в надежде, что это Слово даст всходы, и это Слово принесет спасение тем, кто его принимает. Наш Господь так любит нас, что Он никого не вычеркивает из своего плана спасения. Мы читаем в послании к Титу такие слова, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Поэтому Он сеет, продолжает сеять. И сегодня мы вновь и вновь имеем это счастье слышать Его Слово и размышлять над Ним. Но притча, которую сказал Христос, говорит не только о том, что делает Бог, но и о том, что можем сделать мы для того, чтобы семена, которые попадают в наше сердце, принесли всходы. И вот об этом и мы читаем в словах Иисуса Христа. Прежде всего, Он говорит, что некоторые семена упали при дороге, и поясняет эту мысль тем, что всякий человек, который слушает слово и не разумеет, к тому приходит дьявол и похищает посеянное в его сердце. Мы можем задать вопрос, а как это может быть? Вот мы здесь собрались, как может дьявол подойти и украсть то слово, которое мы слышим? Но в Евангелии от Матфея вот это пояснение ко всякому слушающему и неразумеющему. Одно дело просто услышать, а другое дело пропустить через себя, через свой разум это слово осмыслить для того, чтобы оно дало результат в сердце. Как можно похитить слово из сердца человека? Представьте себе, я сижу, слушаю слово, слушаю хорошие истины, и вдруг мое внимание привлекает человек, сидящий на другом ряду, и у меня автоматически начинается такой процесс в голове. Как же он похож на одного моего знакомого? Ах да, это знакомый, я его давно не видел, надо ему позвонить. И еще что-то такое. Начинается какая-то цепочка мыслей, которая увела меня. Где то слово, которое только что прозвучало? Оно ушло. Или приходит мысль, ой, а запер ли я квартиру? А может быть, я не запер, вроде бы я все сделал как нужно. Эх, что же будет, если я не запер квартиру? Или что-то другое. Вот эти мысли, которые начинают отвлекать, они вроде бы сами по себе правильные, но они приходят тогда, когда они мешают слышать Бога. И вместо того, чтобы моя мысль следовала за Божьим Словом, она начинает уходить в сторону. Это и есть кража Божьего Слова из моего сердца, в которой может быть заинтересован только дьявол. Сегодня наша жизнь очень меняется, и в нашу жизнь входят и очень удобные, и полезные технические средства. Сегодня многие пользуются смартфонами. Можно видеть, как мы поем, пользуясь сборниками песен. В смартфоне есть Библия, в смартфоне можно поместить симфонию, чтобы найти нужные места Священного Писания. Не надо носить с собой большую книгу, так все удобно, все в кармане. Но представьте себе, вот я слышу слово, которое начинает касаться меня. Например, что Бог, так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И у меня начинается в голове размышление, а верующий ли я, имею ли я эту жизнь вечную, все ли в порядке во мне? если моя жизнь прервется, буду ли я с Богом, или я пойду в ад? И вот это, я размышляю, вчитываюсь в эти слова в своем смартфоне, и вдруг у меня вылетает сообщение, как обычно: «А ты сегодня пойдешь играть в футбол?» Или: «Сегодня последний день акции, успеете купить?» И у меня сразу мысль: ой, надо после церкви заехать в торговый комплекс, а то ведь в торговый центр, там же закончится акция, и мне придется покупать дороже то, что я запланировал. Все, Божье Слово украдено из меня, я потерял общение с Богом. Несмотря на все преимущества, которые дают современные средства, мы недооцениваем ту опасность, которую приносит отвлечение наших мыслей от Божьего Слова. А Бог обращается к нам. И знаете, когда мы звоним иногда своим знакомым по телефону, и как нам досадно бывает, когда мы слышим короткие гудки или голос автоответчика: «Абонент занят, абонент занят, да что ж такое», мы говорим: «Я еще раз наберу», а он все занят. Представляете, как Бог, Он же обращается к нам, Он говорит свое слово, которое должно в нас произвести свое действие, и Он слышит в ответ: «Абонент занят, перезвоните позже». Бог знает, как перезвонить, но, может быть, этот момент и не наступит. Это так страшно, когда происходит что-то, что отвлекает нас от Божьего Слова. Я помню, еще это было долгое время назад, когда в нашей церкви был пресвитером выдающийся служитель наш Василий Ефимович Логвиненко, и в то время появились только симфонии, книги, такие алфавитные указатели, может быть, не все даже знают, что это такое сегодня, пользуясь телефоном. Это книги, в которых можно по ключевому слову найти стих из Библии. И вот все стали просить: «Василий Ефимович, дайте, пожалуйста, достаньте, пожалуйста, мне такую книгу. Мне так хочется ее иметь, чтобы лучше знать Священное Писание». А он так улыбнулся и говорит: «Вы знаете, братья и сестры, когда у меня не было симфонии, я мог любой текст Библии сразу открыть в Библии. Я знаю, где он находится. А как только я стал пользоваться симфонией, мне стало труднее находить текст Писания». А почему? Потому что, когда мы хотим найти какой-то текст, мы начинаем листать Слово Божье. А листая Слово Божье, мы увидим много других мест. Мы понимаем, какие события следуют за другими. Мы встречаемся с другими текстами, которые, казалось бы, нам сейчас неинтересны, мы ищем другое. Но они остаются у нас в памяти, и Бог беседует с нами. Например, мы хотим найти текст: «Любящим Бога все содействует ко благу». Мы думаем, где же это может быть написано? Это говорил не Христос, а апостолы. Начинаем искать послание. Ага, кажется, это послание к римлянам. Пока мы листаем послание к римлянам, мы успеваем прочитать уже о том, что праведный верою жив будет. Успеваем прочитать и 7 главу послания к римлянам, что «бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» И, наконец, находим этот текст в 8 главе к римлянам, что «любящим Бога все содействует ко благу». И нам хочется и дальше прочитать. А дальше мы читаем, что «кто отлучит нас от любви Божией? Никто не может стать между нами и Богом». Вот это все, вот эта целая проповедь, которую мы увидели, просто листая Библию, разыскивая нужный текст. А что мы видим, когда открываем компьютер, планшет или смартфон? Мы находим этот текст моментально, но больше мы не видим ничего. Мы обкрадываем себя. В Библии, которую мы держим в руках, есть особая сила. Конечно, есть обстоятельства, когда мы не можем ее открыть, где-то в транспорте, может быть, еще в каких-то условиях. Но когда мы можем читать Библию, это лучшее, что мы можем сделать, это взять в руки книгу и держать в руках это собрание величайших благословений Божьих, которые входят в наше сердце, когда мы имеем общение с Богом через это слово. Дальше Христос говорит, первое, что Он сказал, это о семени, посеянном при дороге, а второе, Он сказал о каменистой почве. Что такое каменистая почва? Это почва, в которой очень трудно пустить корень. Чтобы корень пророс через эту почву, нужно время, нужно ждать. Точно так же бывает и в жизни человека. Бог производит свое действие часто в течение длительного времени. Бывают моменты, когда, кажется, все происходит быстро, а иногда нужно время, чтобы внутри созрело какое-то решение, чтобы что-то изменилось в сердце. Смотрите, сколько нужно было времени Моисею для того, чтобы подготовиться и быть вождем народа Божьего. Ему надо было 40 лет пасти овец. 40 лет. Что происходило в это время в его сердце? Что говорил ему Бог? О чем он размышлял? Мы можем только отчасти об этом судить, когда читаем его псалом, что дней лет жизни человека 70, при большей лет крепости 80. То есть он прекрасно понимал, что его жизнь заканчивается. Он уже видел всю свою жизнь как бы со стороны. И вот когда он уже осмыслил это все, Бог делает его вождем народа. А сколько нужно было лет, чтобы Иосиф, сын Иакова, понял планы Божьи? Почему с ним произошло то, что произошло, предательство братьев, рабство и все эти события? Около 20 лет прошло с момента, как он попал в Египет, до того момента, когда он сказал, что «я знаю, что не вы, но Бог послал меня сюда, чтобы избавить вас великим избавлением». Для этого потребовалось тоже время. А сколько нужно было времени Илии пророку, чтобы совершить, чтобы стать вот этим пророком и совершить чудо на глазах у всего народа? 3,5 года он принимал пищу из лап ворона, из рук бедной вдовы. Он мужчина, который мог бы сам зарабатывать себе на хлеб. Он жил подаянием 3,5 года. Он принимал от Бога каждый день эту помощь. Он размышлял о Боге. И по истечении этого времени он стал способен совершить вот это великое знамение перед всем Израилем. Бог совершает что-то великое, ему для этого нужно время. А для того, чтобы Бог что-то сделал, ему нужно дать возможность это сделать. А каменистая почва препятствует этому. Знаете, я помню один, опять возвращаясь к теме, которую я затронул, был около 40 лет назад, в 80-е годы, написан один фантастический рассказ. Это американский писатель Курт Ванегут. Рассказ называется «Гаррисон Бержерон». Рассказ, в котором фантаст пытается представить, как будут жить американцы спустя 100 лет. И он рисует такую картину. Ну, у фантастов есть некоторый дар предвидения. И он говорит, что он описывает эту жизнь, говорит, что вот будет время, когда в погоне за равенством всех людей будет введена всеобщая компенсация способностей, чтобы не было людей выдающихся, а у кого есть способности, которые превышают средние, эти способности нужно как-то скомпенсировать. И вот чтобы умственные способности людей не вызывали зависть у других, им в уши принудительно вставляют такой радиопередатчик, радиокомпенсатор, который через какие-то интервалы времени подает громкий сигнал, так что человек забывает все, что с ним было до этого. И вот люди, о которых рассказывается в этой повести, они только-только начинают какие-то делать умозаключения, вдруг удар, такой звуковой удар по голове, они забывают, и опять их мысли начинают нарастать до следующего удара. И они никак не могут прийти к какому-то выводу, к какому-то заключению. И рассказ заканчивается очень печально. Муж с женой видят по телевизору своего сына, который погибает. И очередной удар вот этого, этих звуковых импульсов сбивает их мысли с толку. Они говорят, кажется, что-то было печальное. Ну ладно, давай смотреть дальше. Они даже не могут осознать, что с ними произошло. И вот я подумал, насколько же сейчас происходят с людьми подобные вещи. Бог начинает производить в нас свои мысли. Ему требуется время, тишина. Он хочет беседовать с нами. А что происходит с нами? А мы сами, непринудительно, никто нас не заставляет, мы сами платим большие деньги и покупаем этот компенсатор, который носим в кармане, который постоянно через чаты, каналы, истории, новости постоянно нас выбивает из нормального размышления о том, что хочет нам сказать Бог. Мы постоянно отвлекаемся на бесконечные новости, ответы, ссылки, сообщения, и у нас нету вот этого спокойного следования за Богом, нету нормальной непрерывной мысли, которая должна быть. Только-только начинает пробуждаться что-то хорошее, кажется, какая-то мысль о Боге, и она уже ушла, Ну ладно, я подумаю об этом в следующий раз. А сейчас я пока отвечу, мне же неудобно не ответить на сообщение, которое мне поступило. И вот эта опасность, которую мы еще не осознаем, которая лишает нас общения с Богом, и сколько возможностей, может быть, уже было упущено услышать Божий призыв, засвидетельствовать кому-то о Боге, что-то в себе изменить, потому что вот этот компенсатор, который мы носим в себе, лишил нас возможности слышать Бога и сделал из нашего сердца каменную почву. Знаете, я помню, один человек говорил, очень страшно, когда человек находится как бы в церкви, но мыслями находится где-то в стороне. Получается так, что я здесь, мое тело здесь, но моих мыслей здесь нет. Значит, меня здесь нет, а если меня здесь нет, я как бы мертвый. То есть получается так, я формально живу, но если меня в этом моменте нет, когда Бог говорит со мной, значит, фактически я уже мертв, значит, лукавый сделал свое дело, я уже бесполезен для Бога, для Его планов. Поэтому очень важно для того, чтобы мы имели это время тишины, когда Бог может говорить с нами. Лучшая возможность для этого – это утреннее время или, по возможности, любое время, когда мы можем отключить средства связи, когда мы можем настроиться на Божий призыв, когда сам Бог может говорить с нами. Для того, чтобы наша жизнь не превратилась в это бесконечное колесо, в котором мы уже не понимаем, что происходит, потому что мы всем обязаны, мы все должны увидеть, услышать, а самого главного мы можем не увидеть и не услышать. Как каменистая почва, сухая, не позволяет пустить корни, так и вот это иссушающее действие суеты, которое на нас обрушивается, оно иссушает нашу душу и не дает нам слышать Бога, который желает говорить с нами. И третье, о чем говорит Христос в этой притче, о том, что семена могут попасть в терния, и тогда не получится плода. Чем опасна терния? Терния – это сорняк, который отбирает влагу, отбирает питательные вещества и становится, в конце концов, больше и пшеницы, и закрывает от света, и в конечном итоге приводит к тому, что ожидаемого плода нет. Сегодня очень популярны мысли о самореализации, о планах, к которым мы должны стремиться. И бывает так, что планы, которые мы составляем сами, они совсем не те, которые желает видеть Бог. Если почитать Библию, когда мы читаем Библию, мы видим, что очень-очень много примеров тех, кого Бог использовал в своих целях, через которых действовал Бог, они шли по тому пути, который они для себя никогда бы не запланировали. Это было для них неожиданным, этот призыв Божий. И в этом пути за Богом, как Авраам шел, как другие шли, там не было никакой самореализации, это было просто послушание Богу, потому что они услышали Бога, откликнулись и пошли за Ним. Поэтому все, что мешает вступить на этот Божий путь, к которому нас призывает Христос, это все терния, которая не просто делает нас бесплодными, но может отнять спасение и может настолько иссушить душу, что сделает нас уязвимыми для греха и может привести к падению и даже к духовной гибели. Поэтому Христос позаботился о том, чтобы эта притча трижды была в Священном Писании и в Евангелии от Матфея, и в Евангелии от Марка, и в Евангелии от Луки. И в заключение этой притчи Христос говорит о тех, в которых семя произвело должный плод. Он говорит, упавшие на добрую землю – это те, которые, услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Он желает прежде всего, чтобы мы очистили свое сердце, чтобы оно стало чувствительным к Божьему Слову. И мы сегодня пришли сюда прежде всего для того, чтобы очистить свое сердце нашей молитвой перед Господом, как Он сказал, что если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Его очищает нас от всякого греха. Это первое послание Иоанна, первая глава. И во второй главе он продолжает эту мысль, что «сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Он сегодня желает, чтобы каждый человек здесь приобрел чистое сердце через молитву покаяния, благодаря крови Иисуса Христа, пролитой ради нас, чтобы наше сердце могло вместить Его Слово, чтобы это Слово произвело то великое действие, которое желает совершить Господь. И мы сегодня будем принимать не только хлеб и вино, не только тело и кровь Христа в этой заповеди. Мы сегодня будем принимать и Его Слово. И какое счастье, если мы сможем сказать, как псалмопевец в 118-м псалме, «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою, и оно стало моим». Пусть это Слово станет нашим, и пусть ничто не мешает Богу совершать это действие в нас, чтобы эти плоды радовали нашего Господа, и чтобы наша жизнь была плодоносной, такой, которой желает ее видеть Господь. Пусть благословит нас Господь и наше участие в Его заповеди.